Они месяц делают какое-то исследование и препарируют лягушку, потом еще месяц выпекают печеньки и потом продают их на рождественской ярмарке. И через это универсальные компетентности проявляются. Толерантность определенная к риску и понимание, что за ошибком стоит опыт и развитие дальше. Навык креативности и внутрикритического мышления, как раз навык решения задачи. Образовательное сообщество такую узкую профилизацию или трек не одобряет.
О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.
Привет, это подкаст «Коммерсант Карьера», который можно и нужно находить на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и даже на сайте «Коммерсант ФМ». А еще мне особенно приятно сообщить, что отныне мы делаем подкаст при поддержке социальной сети ВКонтакте. У микрофона я, Михаил Гуревич, обозреватель «Коммерсант ФМ», и Роман Тышковский, управляющий партнер Оджис Бернсон Раша. Привет, Ром.
Миш, привет.
А в гостях у нас тоже такая необычная гостья, потому что обычно происходит разговор о каких-то готовых карьерах, рекордах, треках и так далее. А сегодня обсудим, как готовиться к карьере. Когда и как нужно начинать подготовку к успешному профессиональному взлету, чего не хватает в школах, кто может направить наших детей на путь истины и так далее и тому подобное. Рад приветствовать в гостях Полину Мальцу. В прошлом руководителя проекта создания школы Летово, а ныне руководительница социально-образовательной инфраструктуры города Доброград в группе компаний «Аскона» и еще консультант по образованию. Правильно?
Да, все верно. Добрый день.
Привет. Полин, мы начинаем традиционно с карьеры гостя. Вот ты можешь немножко вкратце рассказать о своей, потому что, ну смотри, МИЭФ, значит, Лондон, МакКинзи, MBA в Гарварде. Это результат плана или просто так получилось? А если план, то кто его планировал, как ты к нему пришла?
Хороший вопрос, интересный. Я, на самом деле, вот первую часть, ну, относительно планировала. То есть я понимала,
не что... Не родители, а ты?
Я, да. То есть, ну, у меня у родителей не было опыта там, того, какие профессии будут востребованы или там, оплачиваемы там, в 90-х, 2000-х, поэтому мы просто в какой-то момент в школе сели и поняли, что мне нравится математика и география, и родители сказали, что похоже, что это экономика. Вот такого уровня понимания у меня было. Но, тем не менее, я ходила по вузам, могла выбирать из топовых вузов со своими результатами, и сама выбрала, что хочу учиться в вышке. На программе двух дипломов это уже там совет родителей был, что там, если есть возможность получить международное образование, давай попробуем. И слава богу, что там была возможность получить стипендию за там, то, что я выиграла Олимпиаду школьную, и обучаться почти бесплатно. После этого был очень прямой выбор, что мне захотелось поучиться за рубежом. Тоже мне дали стипендию, поехала в Лондонскую школу экономики. И к этому моменту я уже понимала, что мне нравится консалтинг во многом, потому что это возможность получить топовую строчку на резюме и топовые навыки без профилизации. Потому что я не знала, мне нравятся банки, телеком или производство. А консалтинг тебя продвигает по карьере, дает тебе очень классный набор навыков, но при этом ты не ограничен этим выбором там, в момент, когда тебе 22.
Не погружаешься слишком глубоко.
Да, потому что 22 я не готова была это решение принимать. Ну и очень классно там проработала, мне очень нравилось в McKinsey. И после этого достаточно тоже прямой путь на MBA. В консалтинге это типичная карьера, когда после того, как ты несколько лет проработал, тебя посылают на MBA, спонсируют его. И я была уверена, что я вернусь. И вот эта вот часть была плана. А дальше случилась часть, которая не по плану. Вот. И меня позвал клиент, собственно, с которым я работала в консалтинге, Вадим Николаевич Машков, реализовывать этот проект концепции школы, тогда еще no-name, непонятно какой это школы, и редко консультантам дает такая возможность, да, когда ты написал 600 слайдов, а теперь пойди и притвори это в жизнь. Учитывая, что мне уже со школьных лет нравилась сфера образования, ну, такая прикладная, вузовская. Я студенческий клуб организовывала, потом в McKinsey помогала рекрутингу и работе со студентами, то мне очень захотелось попробовать карьерный трек. Я была уверена, что образование, школьное образование, это тупиковая история, что я сейчас создам школу и вернусь либо в McKinsey, либо куда-то там в обычный бизнес. И действительно, после того, как я создала этот проект, я в основном искала там следующие места работы в области там, обратно там, возглавлять какой-то другой, там, другой проект, да, создавать, не обязательно в образовании. Но так получилось, то, что образование в этот момент частное начало расцветать в России. Сейчас определенный такой ренессанс.
Бум, я бы даже сказал.
Да, и на меня начали выходить там инвесторы и другие люди, которые хотят создать свои образовательные проекты. проекты. Ни у кого нет такого опыта в России. И так я стала консультантом в сфере школьного образования. Потом поняла, что мне нравится и родителям это рассказывать. Ну и вот сейчас...
Сколько у тебя образования в итоге?
2 бакалавриата вышки и University of London.
Вообще наш подкаст, он часто про тех, кто уже карьеры сделал. Мы говорим с CEO больших компаний, индустриальных, про то, как в этих индустриях вообще создавать карьеры. Но ты человек, который очень много понимает про детей. Вот скажи, если брать за основу саму идею, как тебе кажется, что должны делать родители, чтобы их дети, с точки зрения образования, стартовали свои карьеры правильно?
Такой обширный вопрос.
Все, на этом закончится подкаст.
Да, я могу говорить в следующий час. Ну, давайте, наверное, 2 части я здесь расскажу. Первое, если обобщать, то родители должны понимать, какие элементы в образовании и развитии ребенка приводят к реализации во взрослом возрасте и какие необходимы на там, современном рынке работодателя. Неважно, будет это предпринимательский трек или корпоративный. И есть исследования рынка рабочей силы, есть исследования навыков будущего, и из всех этих исследований есть достаточно четкая картина того, что нужно дать современным детям для того, чтобы максимизировать их дальнейший потенциал, так скажем. Это первая часть, а вторая часть – это опыт определенный, который родитель в идеальной картинке должен проектировать для ребенка где-то со средних классов, то есть где-то класса с 6-7.
Что значит проектировать опыт?
Давать возможность ребенку понять, в чем свои сильные стороны, где ярче проявляются те навыки, которые ему даются, легче других, которым больше нравится заниматься и так далее. И это можно понять, только попробовав разное. И это не обязательно мы говорим про какие-то корпоративные стажировки или что-то такое. Это любые деятельностные вовлечения, когда, например, ребенок месяц готовит новогоднюю постановку в каком-то коллективе, даже если в школе. Или ребенок едет на, не знаю, 2-недельный лагерь летом по предпринимательству или по биологии, или неважно в какой сфере, где помимо того, что в него вкладывают какие-то знания, главное, что он что-то делает. И в результате этого действия он понимает, что что-то ему делать легче, что-то ему делать нравится, а что-то делать не нравится.
То есть ты говоришь следующую вещь. Давайте детям разные. Обычно, ну, многие родители действуют следующим образом. Если ребенку нравятся шахматы, они фигачат шахматы до конца. Если ребенку нравится биология, то ты сейчас поедешь в биологический лагерь, потом зимой поедешь в биологический лагерь, потом в экспедицию и так
далее.
Слушай,
а бывает наоборот, когда наш ребенок будет зубным врачом.
Ну, это совсем уже такая история. Да, я сейчас говорю именно про родителей, которые считают, что они прогрессивные, поэтому идут, следуют за интересом ребенка. Ты говоришь, что это неверно?
Ну, давайте, наверное, я приведу один факт, который каждого родителя заставит задуматься вообще, насколько вот такой прямолинейный карьерный трек правильная история в современном мире. По данным американских исследований, наши дети, вот поколение наших детей, которые сейчас учатся в школе, где-то, которые будут реализовываться где-то в 2050-х, да, лет через 20-30 получается, вот, то эти дети сменят за жизнь 8-10 профессий. Мы не говорим о работодателях, профессий. Вот, они побывают врачом, они побывают, не знаю, лектором-просветителем, они побывают предпринимателем, еще кем-то еще, и вот таких вот профессий у них будет 10. Если понимать, что это реальность наших детей, в таком мире мы их готовим, то это означает, что мы не можем для них планировать такую очень линейную карьеру, где они нахватываются определенных знаний и фактов в одной области, и в результате там, успешно реализуются следующие 50 лет, там, растя по позициям в этой сфере. Им чем дальше, тем больше будут важны универсальные так называемые компетентности, то есть те навыки и умения, которые они могут применять в разных средах и профессиях. Например, у меня одна из таких сильных сторон, которую я тоже выкопала после того, как я делала достаточно много разных проб, это умение структурировать информацию. Вот меня хлебом не корми, я это обожаю делать, я это люблю делать, и мне не важно, в какой области это делать. Я могу это делать, когда работала в консалтинге, я это делала, корпоративную какую-то информацию. Я это делала, когда запускала Летово, когда искала лучшие практики по школам. Я это делаю сейчас для родителей, пылесося рынок образовательных исследований и собирая там, основы того, что нужно дать. Вот навык структурирования это универсальная компетентность, которую я могу применять, если я стану, не знаю, дизайнером интерьеров, и у меня на все будут Excel-ки.
Я поняла, что у тебя есть такой навык.
Достаточно во взрослом возрасте. То есть, скажем так, то, что он проявлялся с детства, это факт. Но момент осознания, что это там, одна из моих сильных сторон, это где-то там, 30-летие, условно, когда там очередной раз был слом карьеры, и когда ты копаешься, пытаешься понять, что тебе нужно, там, хочется делать дальше. Вот в этот момент коучи обычно работают, да, у меня тоже был коуч, и мы докопались, вот в том числе до этой истории, да, что мне нравится делать. Но в современном мире это можно делать с детьми. И вот то, что я говорила как раз про деятельностный подход, вот ребенок в средних классах вполне в состоянии уже понять, что такого рода активность ему нравится.
То есть я правильно понимаю, что в принципе вот этого момента, в который, когда родители и ребенок, или только родители, понимают, чем будет заниматься их потомок, нету. По факту, потому что, ну, ты сама говоришь, да, 10 профессий, и ему нужно как бы некие направления понимать, которые ему интересны, некие навыки как бы нарабатывать, да, которые ему свойственны и полезны. Но это не профессия, это не то, что он будет вот работать в этом, в такой-то компании, то есть этого нет уже.
Мы, безусловно, добиваемся мастерства в том, что мы делаем, да, то есть если мы просто скачем там с одной задачи на другую и не углубляемся, и там не становимся большими профессионалами, то это, ну, да, вряд ли приведет к успешной карьере, да? Но надо просто понимать, что есть история стартового интереса. То есть у ребенка в средних классах, как правило, там, классу к 8, к 9 проявляются какие-то интересы предметные, да? Он там любит биологию, или, не знаю, любит историю, или что угодно. То есть это есть, да, это там, у кого-то ярко выражено, у кого-то не очень, но это то, за что родители с детьми могут цепляться, потому что им нужно выбирать вуз и направление. Но помимо этого они должны понимать, что вот, несмотря на то, что следующие там 5 лет он потратит на углубление вот в этой области интересов, параллельно у него есть история универсальных компетентностей, которая ему позволит потом вот в этом ВУКа мире, изменчивом, непонятном и постоянно меняющемся, произошла пандемия, произошел определенный слом отраслевой или там карьерный, и он понимает, где он может применить себя дальше. И это происходит именно за счет вот этих универсальных навыков.
А когда происходит, ты сказал, 6 класс, это 12 лет, да, примерно сегодня?
Ну да, плюс-минус 12
лет. Вот, 8 класс, это, видимо, 14-15.
Ну это, да, все условно, вот это как раз недоказательно.
Когда заканчивается вот это счастливое и беззаботное детство?
Счастливое и беззаботное детство. У кого-то в дошкольном возрасте, я знаю родителей, которые посылают на кружок олимпиадной математики 5-леток. Так что здесь сложно.
Сложно
сказать. Я всегда говорю, что мое мнение не имеет значения. Моя задача собирать лучшие образовательные
практики. Здесь твое мнение имеет значение.
Да, я сейчас
здесь нет ни одного. Здесь есть родители, но нет ни одного, так сказать, твоего клиента. Вот ты одобряешь или нет?
Образовательное сообщество такую узкую профилизацию или трек не одобряет в целом, потому что ребенок в этом возрасте должен и мотивируется, и развивается через игру. Поэтому если говорить про акселерацию, про то, что вот родитель все раньше начинает его пичкать какими-то знаниями ради того, чтобы обойти вот как-то побыстрее, да, остальных на повороте, то это не совсем хорошая история.
Окей, ты говоришь о том, что очень важно деятельное образование. То есть когда ты пробуешь, когда ты тестируешь, что нравится, что не нравится. В каком возрасте, на твой взгляд, круто, чтобы ребенок начинал стажировки? То есть какую-то более-менее реальную, не вымышленную, не игровую, не выпекание печенек, да, что тоже круто, а вот какую-то реальную деятельность, которая будет похожа на реальный мир?
Ну, во-первых, выпекание печенек – это вполне себе реальная деятельность. Если мы говорим про детей, например, начальной школы, то вот деятельностный подход, там, или проектно-ориентированный подход и так далее в началке, он выглядит именно так. Они месяц делают какое-то исследование и препарируют лягушку, потом еще месяц выпекают печеньки и потом продают их на рождественской ярмарке. И через это универсальные компетентности проявляются. То есть это не означает, что тебе нужно обязательно что-то продавать, что-то создавать там, с точки зрения бизнеса, да, или отраслевую какую-то историю развивать. Если мы говорим уже вот про такую профессиональную профилизацию, ну, по классике это там, ну, не раньше старших классов.
Мы живем уже не в мире классики, мы живем в мире ВУКа. Откуда же там классика?
Слушай, ну здесь никто не знает, как правильно, да, то есть это история, которую измерить нельзя, и нельзя сказать, что если я начну там профессиональную стажировку или знакомиться с бизнес-миром, там, не знаю, в 13 лет, это будет лучше, чем если я начну это делать в 16. Если говорить о там ведущих школах мира, то проектная деятельность у них начинается где-то там со средних классов, да, как раз возраст 12-13 лет, потому что уже там база предметная дана, и как раз углубление предметное дается вот таким более интересным способом. Не во всех школах, не по всем предметам и не постоянно, но вводится опыт проектной деятельности.
А если мы не про школу, а если мы про желание ребенка работать? Вот я помню, очень часто в моем детстве звучали фразы: вот ты сначала закончишь школу, потом, или ты сначала доучись, скорее это звучало так, а потом уже пойдешь работать. Нужна нормальная, там, не знаю, образовательная, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот с этой точки зрения поменялся подход? Ребенок, который в 8 классе хочет, не знаю, собирать компьютеры, писать программы, родитель должен поддерживать, или наоборот, он тем самым просядет по всем предметам, не по поступит в институт, не сдаст ЕГЭ, завалит все и как бы останется вот этим вот недоучкой с программным кодом, но который будет никому не нужен.
На мой взгляд, сейчас намного богаче вариативность карьерных путей. Ну, и ты сам это прекрасно знаешь, что есть ребята, которые в 16 зарабатывают больше, чем там, многие за всю жизнь. И находят себя, и находят профессии. И не для всех профессиональных сфер нужно высшее образование или учиться
в принципе,
в вузе.
Вот это важный такой вопрос, потому что были времена, я их очень хорошо помню, когда, в принципе, какая у тебя корочка, это было абсолютно неважно. Главное, какой у тебя опыт.
Да.
Сейчас вот мне со стороны кажется, что важна вот даже не то, что корочка, вот эти вот набор знаний, образование, постоянное образование. Это новая тенденция или она тоже меняется?
Это 100% новая тенденция, которая как раз вытекает как естественное следствие из факта про 10 профессий. Если нам нужно 10 профессий в будущем, то нам постоянно нужно учиться, потому что мы постоянно будем менять как-то и там, изменять свой вид деятельности. Но если говорить о корочках, вот
просто я помню, вот интернет когда появился, да? Ну, да какое образование? Ну, ты не можешь получить образование, потому что его нет, потому что никто не понимает вообще, что это за отрасль, как ей обучаться. Нужно пробовать. Я помню, обучал уже людей как бы тому, как, собственно, все это происходит, а не наоборот. Сегодня это не так все-таки, да? Сегодня все равно вот это вот образование, оно важно.
Ну, есть более динамичные отрасли. Например, получать 5 лет образования в области диджитал-маркетинга, наверное, не очень разумно, ну, потому что то, что ты изучаешь на первом курсе, наверное, уже там, не будет существовать к моменту окончания вуза. Если мы говорим там, не знаю, про врачей, про юристов, про какие-то более фундаментальные профессии, где огромный багаж знаний нужно освоить до того, как тебя вообще подпустят к какой-то практической деятельности, то здесь, конечно, ну...
безвариативно.
Да, то же самое образование, например, да. Хотя даже в образовании говорят о том, что было бы классно иметь какие-то там двухлетние курсы облегченного формата для того, чтобы потом через практику добирать остальное.
А эти люди тоже сменят 8 карьер за свою жизнь? Я имею в виду юристы, врачи.
Ну, вот медики-то явно.
Да,
врачи,
не знаю.
Да. Врачи,
не знаю.
Думаю, да.
Не знаю.
Врачи
какой?
Могут.
То есть ты бы хотел лечиться у врача, который, на самом деле, это его четвертая профессия, ему сейчас
нет,
45.
Сегодня есть, условно говоря, какие-то роботы, которые делают некоторые операции, и врачи становятся операторами этих роботов. Это новая профессия. Он врач. Он контролирует робота, но робот, он более как бы точно режет, более точно все это делает, и, по сути, это новая профессия.
Я слушала подкаст Тима Ферриса с Эриком Шмидтом про искусственный интеллект и про профессии будущего, в том числе они общались, и они говорили, что как раз в сфере здоровья, медицины сейчас активно развивается AI. Через какое-то время предсказатель, там, компьютерные предсказания будут намного точнее, чем человеческие, просто потому
это
что
правда.
Они могут
но человек
научиться
никогда не денется.
Да, но... человек совершенно другую роль будет выполнять.
Да.
Он будет как бы адаптировать это предсказание, наука ёмкая, да, на основе данных.
И при этом это будет тот же врач.
Да?
Так что это новая профессия. Я хотел еще затронуть тему с школой, как бы, чтобы закрыть ее, но все всегда хают современную школу. У меня есть такое ощущение, что и когда я учился в школе, все говорили, ну, какая это школа, это раньше было. Да, вот. На самом деле, школьное сегодня образование, оно действительно раньше было лучше, или это просто вот сегодняшняя школа
отвечает... Брюзжание.
Да, и сегодняшняя школа отвечает тем запросам или в равной степени не отвечает тем запросам, которые дает жизнь, что и раньше.
Ну, школа 20 века, она на самом деле устарела как концепция.
Почему? Сейчас школа 21 века.
Ну, я говорю, как раньше.
Да.
Вот раньше было лучше. Вот то, что было лучше, сейчас уже абсолютно устаревшая модель, которая не приведет к подготовке ребенка там, к какому-то успешному треку и реализации в будущем. Почему? Потому что она была в основном сфокусирована вокруг знаний и передачи знаний. Там, если были классные учителя, если повезло, то развивалось мышление, там, мышление высшего порядка, там, критическое мышление и так далее, но это не было основным фокусом массовой школы. В современной действительности, чем дальше, тем больше школы осознают, что, ну, скажем так, образование в целом лучше практики, это уже осознали, вопрос, насколько это дошло до школ, да, и там, учителя и школы могут это дать. Но хорошие школы уже сейчас целенаправленно развивают навыки у детей, личностные качества у детей, намного более активную роль исполняет ребенок в образовательном процессе.
Клиентоориентированность больше в общем в школе.
Ну, это называется субъектность. Это не совсем про то, что мы сейчас расскажу. Это не совсем про клиентоориентированность. Это про то, что раньше ребенок воспринимался как объект обучения. Мы в него в голову закладывали там все, что нам казалось взрослым. Важно в него заложить, потому что мы взрослые, мы знаем, как правильно. А вот современная образовательная парадигма говорит о том, что ребенок это субъект образовательного процесса, и он берет то, что ему нужно. И он вправе выбирать. Отсюда как раз происходит определенная революция, когда в образовании появляются такие активные форматы, когда ребенок сам, вот учитель задает рамку проекта или какое-то исследование, а ребенок сам выбирает, что он хочет по этой теме посмотреть, до какого уровня глубины он хочет дойти, какое практическое применение этого проекта. Один выберет, там, не знаю, проект физика, 7 класс, тема электричества, будет проект электрификации здания. Один сделает проект, и ему супер понравится углубляться там в азы физики, и он там все, там все проводки соединит и дойдет там до самой сути. А второй будет восхищаться архитектурной части, конструктивной, да, он электрифицирует, но основной его фокус и интерес будет в сфере там дизайна, архитектуры. И вот этот выбор ребенку потихонечку передается.
Сегодня в школах?
В современных крутых школах, да.
А вот в среднем по больнице все-таки?
В среднем по больнице 35 детей в классе, и учителя перегружены где-то с нагрузкой раза в полтора выше, чем то, что у них должно быть, чтобы они готовились к урокам, чтобы они имели возможность такие форматы создать.
И вот эти вот 35 учеников, перегруженные учителя, это лучше, чем 35 учеников и перегруженные учителя 40 лет назад, 30 лет назад?
Что ты пытаешься понять?
Сегодня, я хочу понять, сегодня школа, она как бы современна, она все равно отвечает сегодняшним запросам или нет?
Мне кажется, никогда ни одна школа не отвечает современным запросам.
Она сильно отстает всегда, да, потому что мир быстрее идет вперед, но всегда существовали крутые учителя. И есть те, которые даже в ситуации 35 детей в классе, я думаю, что вы тоже можете вспомнить в своем опыте, были учителя с большой буквы, которые давали вам и возможность подебатировать, и, возможно, что-то пообсудить, и понять, что информация и источники могут быть непроверены и так далее. А были те, которые сказали: открой главу номер 7 и выучи ее.
Коммерсант ФМ. Карьера.
Полин, есть ли какая-то исследованная, то есть доказанная корреляция между тем, какими инструментами сегодня ты учишься, и тем, какая у тебя будет карьера дальше? Какие образовательные подходы используются? Что вот по этому образовательному подходу шансы, что твоя карьера будет более успешной, ты будешь счастливее и при этом будешь богаче, а, скорее всего, еще и здоровее, больше, чем вот так? Или это пока некое умозаключение? То есть, как бы, либеральная общественность считает, что так правильно, и часть с ней соглашается. А часть консервативно говорит: все это было, как бы не работает, уже пробовали, вот вернемся к...
исконным.
Я не слышала каких-то таких лонгитюдных, то есть долгих исследований, которые бы могли прям протестировать современные практики и старые практики, и там на горизонте там много лет понять, что с людьми стало с точки зрения карьеры. А какие исследования есть? Есть исследования на уровне взрослых людей, их достаточно много. Там один из самых авторитетных – это World Economic Forum и Всемирный банк, которые каждые 5 лет делают исследования рынка рабочей силы и того, какие навыки, по мнению современных работодателей, нужны для реализации в будущем. А эти навыки закладываются в детстве, и это там первая часть, да, то есть у нас есть какое-то понимание вот от рынка взрослых.
Но они меняются каждые 5 лет.
Они достаточно стабильны на самом деле. Тренды могут чуть-чуть меняться, но там критическое мышление в топе было последние лет 15, и будет, ну, чем дальше, тем больше в топе. Там на коммуникации там же, ну и так
вот,
далее.
Вот эти вещи, они влияют на карьеру? Они правда влияют на успешность? Или это гипотеза? Я вот пытаюсь понять.
Ну, это то, что говорят 140 тысяч респондентов, которых по всему миру опрашивает World Economic Forum.
Значит ли из этого, что родитель должен взять на себя ответственность, что в 6-летнем, 12-летнем возрасте он должен учить ребенка не программированию или плаванию в кружках, да, а он должен учить его критическому мышлению, он должен учить его креативности, он должен учить его, не знаю, отвести его на кружок социализации и командного взаимодействия. Вот это значит то, что ты говоришь?
В том числе. То есть, на самом деле, таких элементов, про которые мы знаем, что они будут нужны, их порядка 20. Ну, то есть, разные модели, разное число дают. Это предметные области, предметные знания никуда не уходят. И я про вторую часть сказала. Вот у нас есть исследование рынка рабочей силы, это доказанная история. Ну, относительно, да, там, опросники количества, но, тем не менее, это большие базы данных. Вторые виды исследований, которые в доказательном образовательном подходе есть, это когнитивные исследования того, что на уровне нашего головного мозга происходит, когда у нас такой или сякой формат обучения. И это выглядит потрясающе. Это вот эти шлемы, которые в режиме реального времени замеряют активность головного мозга, и учитель, который что-то с детьми делает, или там, исследователь, и мы в реальном моменте времени можем сказать, эта методика работает или не работает вообще, в голове ребенка что-то происходит или нет. Вот это фантастический новый мир.
Это уже есть.
Это уже есть. Это последние лет 15 активно используется в доказательном образовании. И развенчано огромное количество мифов, которые, когда мы считали, что вот это работает, и как бы измеряют, и вот уже по-разному померили, и, там, и не нашли, что оно не работает.
Слушай, а есть какие-нибудь практические советы, например, какие-то тесты, через которые, наверное, родителям стоит прогнать своих детей, чтобы понять, что вот им подходит, на что обратить внимание, что-то такое, что они могут в интернете найти, простейшее, практическое, банальное?
Ну, давайте не интернет, я просто дам какие-то практические советы для родителей. Ну, вот из этих исследований первая вещь, которая, ну, не первая, но то, которая мне кажется важной для родителей, это что навыки и вот современные там грамотности все, там, математическая, читательская, они все развиваются при условии наличия так называемый background knowledge, то есть базового массива знаний в разных
немножко,
областях.
Видимо, не про это. Вот, то есть куда направить ребенка? Как вот родители могут как бы некую...
Как среднестатистическому родителю в Нижнем Новгороде понять, и с помощью чего понять, куда направить ребенка, куда помочь ребенку направиться, если быть более субъектно ориентированным?
Я бы сказала, что до лет 13 надо системно развивать по тем областям, которые...
А потом?
А после этого в результате там потихонечку давать ребенку возможность проб, возможность углубления
то
в те области, которые...
То есть тестирования какого нет?
Есть профориентационные тестирования, но я бы не сказала, что они прям с 100% достоверностью говорят, что вот да, ты врач.
Ну, то есть не стоит увлекаться профориентационными тестированиями, они имеют низкую степень валидности.
Они какие-то вещи покажут. То есть, на самом деле, самое полезное в этих тестах, и ну, есть хорошие, да, и даже во взрослом мире, там, ты знаешь, мы используем много всяких разных инструментов там, тестирования себя. Вот, они как раз полезны для того, чтобы понять про вот свои сильные стороны, про универсальные компетентности. Там есть какая-то предиктивная модель, что если ты хорошо умеешь структурировать, перерабатывать массив данных и взаимодействовать с другими людьми, то тебе вот хорошие области, там, не знаю, консалтинг такой, а плохие, не знаю, быть журналистом и еще кем-то, да? То есть вот такие предиктивные модели в профориентации существуют, и можно ребенка через них прогнать. Но сразу гнаться за первой строчкой, которая там будет написана в рекомендациях, это, наверное, не совсем корректный подход.
Коммерсант ФМ. Карьера.
Мы еще хотели поговорить с тобой про бизнес, про бизнес-мышление, потому что в России, на мой личный взгляд, очень мало предпринимателей. Эта тема не является растущей, эта тема не является модной. Точнее, она является модной, но она является модной в очень узких кругах. На твой взгляд, где и как стоит учиться людям в возрасте 12+ предпринимательству?
Я бы шла от того, какие навыки нужно и качества сформировать у ребенка, чтобы он был успешным предпринимателем. А успешно означает, что у него это хорошо, легко получается. Если мы говорим о там, перечне навыков, я не уверена, что я сейчас там, сходу назову вам все, но очевидно, это риск-тейкинг, то есть это толерантность определенная к риску и понимание, что за ошибком стоит опыт и развитие дальше. Да? Это навык креативности, когда мы можем находить новое в условиях ограничения, находить выход, решение задач. И внутрикритического мышления, иногда это отдельно выделяется, это как раз навык решения задач. Вот он всегда почти в топе, когда смотрим там навыки будущего, проблем-солвинг, да, то есть когда ты не просто обозначил проблему, а ты до какого-то результата довел, вот зашел в кафе, увидел, как можно улучшить, столкнулся здесь с ограничением, сделал. И вот это все развивается у детей.
А нужно ли дать ребенку, не знаю, если у тебя есть такая возможность, 500 тысяч рублей, цифра условно, конечно, чтобы он попробовал что-то сделать, закопал эти деньги, проиграл, в плане, ну, как бы в бизнесе проиграл, не в какой-нибудь игре. Или не стоит, он должен
или
сам...
Или он все равно не воспримет как реальные деньги, который он потеряет.
Я бы сказала, что все равно первично дать ему опыт сделать на что-то ставку и ошибиться. Или не ошибиться. И это может быть с реальными деньгами там, открыть какой-то свой ларек. Это может быть какая-то ставка, там, не знаю, когда он профессионально в какой-то области, не знаю, предметно углубляется и поставил там, на такой конкурс и проиграл, а его там, сосед выиграл там, в каком-то другом конкурсе. То есть вот этот опыт у ребенка должен быть, потому что основная, на мой взгляд, основная причина, по которой люди боятся или не думают про предприятие, майский трек – это вот боязнь риска, боязнь...
Боязнь да. ошибки?
Боязнь ошибки, по сути,
то есть
да.
нужно воспитывать в людях толерантность к ошибке своей, отсутствие страха к ней, ты про это.
И понимание, что ошибка – это ресурс, то есть это возможность двигаться дальше, и без ошибок ты не развиваешься. Это на самом деле то, что почти во всех бизнес-школах сейчас спрашивают в эссе. Ну, то есть одно из ключевых там эссе всегда было и до сих пор есть. Это расскажите там о своих трех ошибках или о своей главной ошибке профессиональной, и что вы из этого извлекли как урок. Вот это об этом же.
Слушай, а еще такая важная часть бизнес-образования – это презентация. Вот я много общался со стартаперами, европейскими, израильскими, американскими. Ребята могут продавать совершенно непотребный продукт, который нахрен никому не нужен, но ты сидишь и млеешь от этой презентации, ты прямо веришь человеку. Приходит офигенный русский разработчик, совершенно неподражаемым продуктом, который точно будет востребован, и это потом подтверждается временем, и сидит и мямлет.
Да.
Вот это как-то сегодня решается или нет?
Это навык коммуникации, конечно.
Но он сегодня каким-то образом, там, не знаю, в школах преподается, конечно, или дополнительное образование, или где это происходит?
Опять-таки, если у ребенка в школе есть опыт, когда он презентует что-то другим, например, нет, написал эссе.
Я знаю, как в Израиле происходит, там, да, они презентуют с утра до вечера. Неважно, что ты выучил, главное, как ты это презентуешь.
Да. Да.
А там у нас как-то наоборот.
Это тоже странная тема.
Нет, ну там действительно больше вот таких презентационных, коммуникационных техник на уроках используется. Это правда так. У нас этого по классике достаточно мало, и мало кто из учителей это использует. Тогда задача родителя – понять, где он это еще может додать.
Ну, то есть, чтобы он приходил домой и презентовал, какую игрушку ему купить через презентацию, ты про это?
Или помимо плавания родитель еще отдает его на какой-то кружок, где ему надо презентовать. От театрального до дебатов, до Kinder MBA, такой формат.
С какого возраста, на твой взгляд, родитель должен перестать подталкивать или участвовать в жизни ребенка с точки зрения его карьеры?
Считается, что где-то в возрасте 12-13 лет начинает формироваться субъектная позиция ребенка. Ну, то есть она формируется, конечно, с детства, но в момент сепарации, когда вот подросток начинает от родителя сепарироваться и пытается понять, а что я хочу, и точно не хочу, то что родитель.
То есть,
да?
Это тот самый шестой класс?
Ну, это, да, да, оно очень непросто. Так все, конечно. То есть это все на детской психологии основано, все эти данные. Вот это тот возраст, когда родитель должен начинать передавать бразды правления ребенку. То есть это детское целеполагание. Ребенок ставит себе цели, понятно, что пока не умело, пока не может там, на 5 лет прогнозировать, там, тем более на 20. И родитель выступает в роли такого тьютор-коуча, помогает ему.
Но многие родители жалуются в этом случае, что ребенок ничего не хочет. Вот они говорят, он ничего не хочет. Вот в этом плане. А карьера, образование, оно все равно нужно, потому что, возможно, через 10 лет он захочет. Вот что в этом случае правильно сделать?
Как правило, родители так жалуются, потому что ребенок не хочет того, что хочет родитель. Ну и для родителя это ничего. Если прислушиваться к ребенку, если с ребенком есть контакт, если ребенка до этого не перекрывали кислород, то есть все решения за него, если до этого принимали родители, то в период сепарации действительно мы получаем ситуацию, что ребенок сталкиваешься с ситуацией, что я уже не хочу делать так, как мне сказали родители, а как делать по-другому, у меня вообще не было такого опыта. И поэтому потихонечку в этой ситуации надо просто давать ребенку возможность принимать самостоятельные решения.
Офлайн или онлайн? В последнее время прямо бум онлайн-образования. Для ребенка вот онлайн-образование, оно как бы органично, потому что уже это дети
норм,
выросли
норм.
С интернета, да, или все-таки офлайн ничего не заменит?
Сейчас кажется, что вполне норм. То есть достаточно успешный формат онлайн-образования даже в начальной школе, который показывает классные результаты. Я бы сказала, что там в началке есть еще вопрос экранного времени и там роли учителя, потому что все-таки еще там лобные доли не зря, и там концентрацию держать перед экраном сложно малышам. Вот. А со средних классов вполне. Ну, то есть, если в школе 35 детей в классе и такой фронтальный режим работы, а в онлайне есть возможность сделать реальный проект там, с журналистом, с биологом или с кем-то, ну, конечно, да.
И карьера родителей, если мы говорим про карьерную стратегию тебя как родителя, она стала гораздо сложнее. Тебе нужно гораздо больше знать, гораздо больше думать. И получается, что на самом деле таких понятий, как династии, какие-то профессиональные династии, их скоро не будет. Потому что World Economic Forum или World Economic Bank говорит, что 8 или 10 профессий будет проживать каждый человек в ближайшее время. Это интересная история, и на самом деле заставляет задуматься, что же нам делать, что нам читать. Я помню, у нас был такой Миша Циферов, который приходил к нам и рассказывал, что люди не знают английского языка. Вот для этого нужно знать английский язык, чтобы понимать, какие компетенции нужны будут вашим детям в будущем.
Да, согласен. И благодарю за прекрасную беседу Полину Мальцеву, в прошлом руководителя проекта создания школы Летова, нынче руководитель социально-образовательной инфраструктуры города Доброгорск. Град в группе компании «Аскона» и консультант по образованию. Меня зовут Михаил Гуревич. Вместе со мной этот подкаст провел Роман Тышковский, управляющий партнер Odjes Benson Russia. Слушайте нас на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и даже на сайте коммерсант.фм. А ровно через неделю снова будет новый выпуск, и все начнется заново. Пока.
О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ «Карьера». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.